Глава 7. 205-й детский комбинат сегодня возвращал себе гордое название школы. Половина спален снова называлась классами. Двухъярусные кровати были разобраны и вынесены в кладовую. И старые школьные столы, за которыми учились еще Литкины ровесники, заняли свое законное место, настолько законное, что железные мебельные ножки попали каждая в свою щербинку – на линолеуме, исключая, конечно, те несколько помещений, которые во время апокалипсиса выгорели дотла. Там линолеум был почти новый. Яночка, дочь Тимура и Сани, терялась в море цветов и бантиков, образовавшемся под табличкой «Первый К». Широченный двор до краев был запружен народом. Малыши из средней и младшей групп липли к окнам, расплющивали носы о стекло, с завистью глядели на старших братьев и сестер, у которых сегодня, прямо сейчас, начинается новая взрослая жизнь. Литка помнила себя, взобравшуюся на подоконник, ищущую в такой же возбужденной толпе Тимура и Яну. Все они... И она, Литка, тоже в свое время пошли в первый класс именно здесь, в 205-й. Потом на взлете папиной карьеры всех троих перевели в лицей. Яна с Тимуром были тогда в 6-м классе, Литка в 4-м. Племянницу же Яночку собирались отдать в лицей с первого же дня учебы, но у Тимура не хватило на это денег. А у папы влияние. «Слушай учительницу», — в 25-й раз повторила Саня. Яночка выпятила капризную губу. «Воспитательницу? Тамару Михайловну?» «Это она была воспитательницей, а теперь она учитель. Из тебя спрос другой. Поняла?» «Ага», — сказала Яна равнодушно. Худенькая и миловидная Литкина племянница была не по годам развита и не по годам строптива. Литка молча сочувствовала неведомой Тамаре Михайловне, мучившейся с Яночкой 4 года в саду, и, вероятно, обреченно мучиться еще как минимум год, пока Саня с Тимуром не исхитрятся перевести девчонку в лицей. Мама растроганно улыбалась. Папа попеременно щелкал то языком, то фотоаппаратом, хмурился втихомолку, завидуя 6-летней Паше, оказавшейся на 1/2 младше собственной племянницы и потому попавшей в среднюю группу. Литка видела, как Яночка обернулась к толпе и прицельно показала дядюшке язык. «Как время-то идет!» — плаксиво сказала оказавшаяся рядом незнакомая толстая тетка. «Родители первоклассников, отойдите за белую черту!» — прокричал мегафон настойчивым голосом профессионального педагога. Литка попрощалась с Тимуром и Саней, кивнула Яночке и выбралась из толпы. На этом празднике хватает толкотни и без дальних родственников. Улицы были полупусты. Город тихо помешался на первом дне учебы. Все рекламные щиты предлагали, если не тетрадки, то ранцы, если не ранцы, то коробочки для завтраков или сами завтраки для поддержания сил маленького отличника. Кое-где на улицу были выставлены репродукторы, будящие ностальгию незатейливыми школьными песенками. «Как время-то идет», — вздыхала ведущая радиопередачи. Литка зашла в автомат и позвонила Славке на работу. Никто не брал трубку. Ничего удивительного. Первый день учебы всегда считался нерабочим днем, в том числе и в Институте кризисной истории. Только зачем Славке было врать, что сегодня в 12 у него совещание? Интересно, в какую школу пошел этот его отпрыск? И тем более интересно, как он зовет отца. «Папа? Дядя? Ярослав Андреевич?» Литка послушала длинные гудки, вздохнула и набрала коротенький, давно надоевший номер. «Приемная слушает», — говорит Зарудная. «Шеф на месте?» «Минуточку». Контора работает без выходных. Хоть первый день учебы, хоть последний, секретарша на месте, и шеф на месте тоже, только вот захочет ли он разговаривать. Щелчок в трубке, глухой голос без всякого выражения. «Алло. Добрый день, Виктор Алексеевич. Я хотела спросить, есть ли новости по поводу моего...» «Есть», — оборвал ее голос, на этот раз с оттенком раздражения. «11:00, 101-я комната. Поговоришь с одним человеком». «Спасибо», — сказала Литка, но трубка уже пищала короткими гудками. Она посмотрела на часы, 10:30, лишнее время, вырванные из жизни 1.5 часа. Но неужели ее дело сдвинется с мертвой точки? Она села в автобус, благо он был почти пуст. Спинка впереди стоящего сиденья была разрисована разнообразными рожами. Это еще цветочки, через 1/2 года пойдут надписи. Сперва самые невинные, а дальше больше. Спустя 20 минут вышла на набережной. Вдоль улицы пестрели киоски, открытые и закрытые, брезентовые и стеклянные, и каждый второй приманивал броской вывеской «Школьный базар». По бетонной лестнице она спустилась к морю. Чайки, потрошившие мусорный ящик, неохотно отковыляли на несколько метров в сторону. То и дело, оступаясь на камнях, Лидка добралась до знакомой расщелины. Подстелила полиэтиленовый пакет, уселась, скрестив ноги. Во время их со Славкой медового месяца, сразу после возвращения из экспедиции, они любили уединяться здесь и печь картошку на углях. Вспоминать, как было хорошо тогда, в первую ночь в палатке. Тогда Лидка была еще свято уверена, что не сегодня-завтра тест на беременность даст положительный результат. С каждым новым пикником картошка становилась все суше, а жареная колбаса все жирнее и гаже. Наконец, потребность в романтических вечерах у моря отпала вовсе. Лидка мрачно ухмыльнулась. Море было серым, как огромная до горизонта мышь. Она предъявила пропуска, сперва внешний, потом внутренний. Внутренний, красно-розового легочного цвета, был ей особенно противен. Столько усилий потребовалось, чтобы получить его, и столько открытий мерещилось за порогом искусственной тайны, и какой пустой и вымороченной оказалась вся эта запретная наука, и вместе с тем какой ревнивой и мстительной. Заполучив в свое нутро человека с розовым пропуском, она ни за что не желала выпустить его обратно. Дверь 101-го кабинета была обшита кожей, скорее всего искусственной, но очень похожей на настоящую. «Кожа нерадивых сотрудников», — подумала Лидка и не улыбнулась собственной шутке. «Александр Игоревич, к вам Лидия Зарудная». Она вошла. Сидевший за массивным столом поднял голову, и в первый момент она его не узнала. И только когда он сдвинул брови и подбородком указал на стул, только тогда она вздрогнула и подобралась. «Саша!» Сильно изменился за последние 5 лет. А может быть, это партикулярный костюм с галстуком преображал его до неузнаваемости? И еще гладко зачесанные волосы. «Какая стремительная карьера», — подумала Лидка, усаживаясь и устраивая на коленях видавшую виды сумку. «Какое у него звание? И какое звание было тогда?» Она вспомнила себя, барахтающуюся в волнах, из последних сил хрипящую «Саша, Саша!» и человека на берегу. Этого вот человека, нарочито погруженного в чтение. Правда, море шумело так громко. Она кричала так тихо. «Мне передали ваше заявление», — негромко сказал бывший подводник. «Чем вызвано ваше столь радикальное решение, столь неожиданное для всех, кто вас знал?» Лидка посмотрела ему в глаза. Саша, казалось, не узнавал ее. Во всяком случае, прозрачные глаза его ничего не выражали. «Я поняла, что не смогу больше принести пользу науке», — сказала Лидка без запинки. «И не смогу принести пользу службе ГО». Саша продолжал смотреть сквозь Лидку. Ни один мускул на его лице не дрогнул. «Почему?» «Потому что я ошиблась в выборе пути», — сказала она все так же просто. «Потому что я не ученый. Только и всего». Саша опустил голубоватые веки. «Видите ли, коллега Зарудная, вы производили впечатление энергичного, увлеченного своим делом исследователя. Все считали вас, именно вас, наследницей дела человека, чью фамилию вы...» Он сделал эффектную паузу. «Носите». «Разве нет?» «Я не знаю, кто что полагал», — сказала Лидка уже менее уверенно. «Людям свойственно ошибаться». «Разве нет? А вам не кажется, что вы совершаете